За крепостью и местным посадом, более-менее благополучным районом Пекина, лежат районы проживания простых китайцев. Все уже проснулись, все пашут. На окраине лежит восточный рынок, один из пяти в Китае. Такого количества базаров нет ни у кого в разведанной русскими областях платформы. Подальше от реки, судя по небрежно накаляканной наводчиком уйгуром по имени Турсун схеме, начинается район откровенной бедноты, где живет голь перекатная. Там, в принципе, делать нечего. В анклаве уже развита кластерная экономика, поэтому районы города, деревни и фермы сильно отличаются друг от друга. В одной деревушке занимаются исключительно растениеводством. Там всегда чистенько, свежий воздух, отличные виды. А вот в соседней производят металлическую посуду. Прямо на узких улочках сидят мастера и целый день долбают молоточками по жести. Гнут, тянут, лудят, паяют. Ужас, какофония. Примитивный производственный муравейник. В третьей мини-мастерские располагаются прямо под открытым небом, прячась в крытые цеха только на зиму. Посреди улицы стоит печь. Рядом спиток станков с гончарными кругами. Люди вручную лепят горшки, тарелки и кружки. Здесь же первично сушат изделия на солнце, затем обжигают в печи, покрывают эмалью, грузят в тук-туки и на базар. Элементарное мануфактурное производство. Даже в самом маленьком поселении Нового Китая есть хотя бы один магазинчик. Местные очень любят торговать. У жителей наблюдается предпринимательский бзик, даже если они работают без особой выгоды. Я так думаю, в таком подходе есть важный воспитательный момент. Люди привыкают вкалывать, всегда и в любых условиях, а не сидеть на корточках у перекрестков, рассказывая прохожим, что в труде нет смысла. Конечно, авто тут всегда можно продать. Это и сделаю. Но не сейчас. Мы уже определились. Немного поиграем в штирлицев. Уж больно интересные возникают вопросы. При таких раскладах я на облезлый дробовик вообще тратиться не хочу. Чего молчишь, командир? Ёлки, так и под ребра ткнуть может. А палец у него как костыль железнодорожный. Зачем шуметь? Цены на лодки прикинули. С оружием пока непонятно, будем думать. Сейчас доедем до этого деда. Может, глядишь, выйдет тема. Все нормально. Нормально. Дед какой-то. Скоро уже. Музычку воткни, цыкнул я. Так скоро? Взял с сиденья клочок бумаги, в который, похоже, совсем недавно заворачивали рыбу. Дорожных указателей тут нет. Не озаботились власти Пекина такими мелочами. Вроде вот тут. Километров 20, потом сплошные развилки. К японцам не за рули. Я суши не люблю. Не заблудимся. Что ты развалился? Хоть сканер включи, пора. Какая тут экзотика пошла. На переносных жаровнях с шипением жарятся кубики местной разновидности тофу из гороха. Готовятся яичные блинчики с укропом. С крыш и заборов свисают проволочные решетки с штопанными носками. За дверями гремит посуда. По радио звучит китайский рок, изредка перемежаемый чем-нибудь европейским. Теснота помещений и недостаток освещения постоянно заставляют жителей выходить на улицу, если позволяет погода, конечно. Сохнущие на длинных еловых шестах белье и одежда порой почти закрывают фасады. Тут нет канализации. В углу каждого двора стоит дощатая туалетная кабинка. Пару раз видел даже рубленые. Многим приходится использовать деревянное ведро с крышкой. Унитаз системы Матун. А вы не знали, дачники подмосковные? Утром по улочкам на вонючей велоколяске медленно проезжает золотарь. Обитатели района выносят матуны. Мужик их быстренько споласкивает ручным насосом. Дремлет в шезлонге старик. Иногда слышишь стук костяшек маджонга. Значит, там стариков двое, как минимум. Чаще же они собираются ворчливыми группами. Рядом подросток чинит велик. Девчата школьного возраста возятся с детьми поменьше. Мамаши визгливо покрикивают и широкими тесаками шинкуют овощи. Никто не жалуется на тесноту. Кажется, что люди сознательно жмутся друг к другу. Им так спокойней, безопасней. «Махмуд, говоришь?» «Ага, этот Турсун его племянничек». «Басмачи», — безапелляционно бросил напарник. «Живорезы». Я поморщился. «Перестань, какие басмачи? Уйгуры это, местные». «Какая разница, брателло? Что-то я не помню достижений уйгурских рыбаков, как и подводников». «Так, это... схемы две?» «Две». Живет на великой реке Волги одинокий дед. По слухам, продает алюминиевую лодку с мотором. Старик почти потерял самоходные свойства. Золотая рыбка в сети так и не попалась. И судно ему уже без надобности. Вот такая вкратце информация. Впереди показалась самая необычная деревня в окрестностях. Это Тулоу. Огромный круглый дом-крепость, в котором живет все население. В диаметре дом примерно 70 метров. Очень толстые внешние стены. Ворота всего одни, обшиты толстым стальным листом. Мне рассказывали, что Тулоу появился в самом начальном периоде выживания китайской селективки, когда возник конфликт между элитой крепости и первыми потеряшками. Необычное сооружение было построено силами четырех семейных кланов и успешно выручало жителей в стычках. В прошлые земные времена подобные крепости-деревни встречались в китайских провинциях Гуандун и Фунцзян. Сейчас здесь обитает мутная закрытая секта. Странные люди никому не мешают, но и к себе не пускают. Занимаются бортничеством, сбором целебного и съедобного гербария. Сразу за Тулоу меня поджидала первая развилка. Ключевая. Прямо поедешь, то есть вдоль берега реки, к японцам попадешь. Я свернул налево, к большому лесу, длинной полосой темнеющему вдалеке. Отсюда начинается дорога в Рио-де-Жанейро. Неужели бразильцы сумели адаптироваться к таежному климату? Грунтовая магистралка находится в хорошем состоянии. Вот что значит изначально высокое качество строительства. Через каждые 500 метров очередной узкий проселок, ведущий к фермам. Движение, хоть и минимальное, на дороге есть. На выезде из города мы разминулись со старым школьным автобусом оранжевого цвета. На бортах цветочки, в окнах рюши и гирлянды компакт-дисков. Это еженедельный рейс из Рио. На крыше баса возле открытого люка установлен пулемет на короткой турели. Стрелка нет. Салон набит битком. Люди веселые, все очень... ну, очень загорелые. Приветственно машут руками. Мы с Гобом тоже помахали. Даже настроение поднялось. Рейс сопровождает самурай охраны с тремя бойцами. Интересное. Позади автобуса гремит по кочкам грузовой прицеп с тюками подозрительно одинаковой формы и размера. «Заценил?» — повернулся ко мне гоблин. «Что имеешь в виду?» «Вместо мешков с песком припасли. Если кто выскочит, типа «Сабур, пацаны», сразу мешки вокруг колес и можно держаться». «Да там тряпки». «Тугая тряпка тоже пойдет». Далеко впереди, пропадая в складках местности, шли два скоростных скутера или легких мотоцикла. Хорошо им. Наш трофейный грузовичок – машина очень даже неплохая. Однако подобная техника предназначена сугубо для города. На грунтовке чувствуешь себя неуютно. Приходится плестись. Через 10 минут еще одна встреча. Чуть припадая на одну сторону, навстречу довольно резво шел обшарпанный открытый Судзуки Сантана, без тента, тоже с прицепом. А позади нас почти всю дорогу тащилась велоколяска с неутомимым владельцем. Я бы ни за что не стал крутить педали на таких дистанциях, да еще и с грузом. Это фермеры. Везут товар на рынок, а попутно и сами затарятся. Китаю, так же как и многим прочим, от смотрящих досталось несколько групп капитальных построек, большая часть из которых давно разобрана и перевезена в Пекин. Теперь в них живут богатеи. Все фермы – новострой. Согласно схеме, искателям приключений предписано ехать именно в этот мрачный бор. Пока же поблизости деревьев нет. Большая равнина выходит прямо на стрелку. Один лес зеленел вокруг анклава японцев, другой впереди. Справа от грунтовки раскинулись огромные луга. Разнотравье подходит к Волжскому берегу. К северу за лесом холмы волнами, а дальше уже горы со снежниками на вершинах. Дикие места, знакомо тревожные. Скоро будет еще одна развилка, уже на 4 дороги. И тут главное не перепутать. Надо пересечь Чищубу практически посредине массива и выскочить к берегу Хуанхэ-Волги, где на берегу и стоит хибара деда-отшельника. В открытую форточку влетел свежий весенний воздух. Еще прохладный, колкий, но уже обещающий жаркие запахи грядущего лета. На небе не тучки. «Может, попутно стоит на ближнюю ферму наведаться?» — абстрактно предложил я. «Свеженького накупим, на местных ковбоев посмотрим, сплетни послушаем». «Ковбои? Ты что, по приколу? Обычные фермеры с грязными руками, унылыми лицами, вечно в старых потертых трениках с вытянутыми коленками и в сланцах. Моются раз в неделю».
«Лицо в трениках?
Чё? Проехали. Вот и ехай давай. Ферму ему подавай. Тут за лодку платить нечем, стволов нет, а ему свеженького».
«Гоблин, у тебя что, месячные?» – заорал я, стукнув по баранке. «Какая муха тебя с утра укусила? Что ты ноешь постоянно?»
«Я 4/38 арисаки насчитал, пока мы катались. И маузер!» — криком же ответил тот. «Имеют правильные люди годное. Охотятся с ними. Значит, в городе есть нарезняк. И под коммерцию».
«Три, Миша. И 1/97, — машинально поправил я, успокаиваясь. «С оптикой». Японская снайперская винтовка времен Второй мировой Арисаки 97 создана на базе винтовки Арисаки 38 и отличается наличием оптики. Хорошее сочетание длины ствола и мощности патрона. Небольшая вспышка. Интересная тема. Стояли японские винтовки на вооружении китайской армии? Не помню, но допускаю. Впрочем, стволы могли быть добыты в оружейной локалке, которую сами японцы опрометчиво не успели найти. Воп бесятся, наверное.
«Миша, не размывай вопрос. Давай по катерам и лодкам пробьем окончательно. А уж потом займемся конкретно оружием. Ага? Что ты мечешься, как заяц на поляне? Всему свое время».
Какое-то время группа покупателей водномоторной техники ехала молча. Магнитола притихла. Купленный вчера в попутной лавочке диск закончился. А слушать пентатонику больше не было сил.
«Жрать хочу», — объявил напарник.
«Отчего-то я чувствую, что скоро мы подеремся».
«Предлагал на ферму заехать?»
«Предлагал. Теперь терпи».
«Опять какую-нибудь экзотику подкину, вроде жареной крысы». «Не, Кастет, вру. Я бы сейчас и крысюка примял, только жирного. И с горчичным соусом. И с черным хлебом. Да квас Кубы с солеными огурчиками».
«Да ешь твою медь! Ты меня дразнишь, что ли? Отвернись, трахома, а то меня сожрешь!»
Гоблин странно притих. Чего он глазами стреляет?
«Сомов, а вот скажи по чесноку, ты бы мог съесть человека?» — спросил я неожиданно для самого себя.
«Тебя, например?»
«Ну...»
«Студнем или живаком?»
«Я серьезно».
«Смог бы», — уверенно сказал он. «Допустим, тебя внезапно погибли, так?»
«Ну тебя в задницу, баран. Снимаю вопрос».
«Не, я же чисто гипотетически. А у нас важнейшее задание, от которого зависит...»
«Ну неважно, так?»
«Допустим», — нехотя кивнул я.
«Кругом голод, разруха, тлен».
Гоблин нахмурился и мощно развел руками, обозначая сквозной апокалипсис вокруг и полное запустение поверхности. «Я падаю от нехватки сил. Падаю я, понимаешь? А тут ты лежишь. Друг белок, источник жизни. И что? Сожру, конечно. Мне ведь потом еще мир спасать».
«Сука ты, Сомов. Боевого товарища».
«Нормально, командир. Твое бесстрашное пламенное сердце будет долго биться в моем желудке, наполняя последнего сталкера планеты немыслимой энергией».
«Врешь, гад», – прошипел я сквозь зубы. «Рухнешь в ближайшие избушки на нары и продрыхнешь часов 12».
«Или так», – почесал затылок напарник.
За неспешными беседами спецгруппа продвигалась все ближе к цели.